Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье». Как всегда в это время мы начинаем программу «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. А сегодня в гостях у нас отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве, окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию, в 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Батюшка, как всегда, с нами на прямой телефонной линии находится. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария, дорогие слушатели!
Ну что, первая тема, которую хочу сегодня обсудить, она касается фастфуда. Дело в том, что в Москве появилось новое заведение с интересным названием «Сталин Донер». И нет, это не просто название. Точку, в которой можно было купить шаурму, оформили портретами Сталина и разными советскими надписями. При этом работники общепита были одеты в форму сотрудников НКВД, ну и в том числе во время приготовления шаурмы. Естественно, что очень быстро это заведение получило популярность, но работой заинтересовалась полиция, и также заведение подверглось нападению. В общем, очень недолго, совсем недолго, пишут, что около 1-2 дней заведение простояло и проработало. Насколько я знаю, в данный момент работу заведения приостановили. Батюшка, вот как вам в целом эта история?
Никак мне эта история. И вам, я надеюсь, в точности так же, где бы вы ни жили, в Москве ли, во Владивостоке или в Ростове-на-Дону. Мало ли на наших улицах, наших городов всякого рода и бордели, и абортарии, и гомосексуалистические клубы, и чего только нет. Это цена свободы. Это цена свободы. В концлагере, в тюрьме, на кладбище, в гробу ничего этого нет. Люди все разные. Да, каждый дурит по-своему. Что сделаешь? Для того у нас есть закон, для того есть полиция, прокуратура, горкомнадзор и так далее, и тому подобное. Я эту дрянь не ем, вам тоже не рекомендую, в нее никогда не пойду.
Ну, то есть, хорошо, что закрыли или пусть бы себе работало, ну, то есть, место или не место таким заведением на улицах Москвы?
Закрыли заведение, ну, значит, закрыли, закон один для всех, я этого не решаю. Я в полиции не работаю, в прокуратуре не работаю, в областном хозяйстве, в городском хозяйстве тоже не работаю. Мне противно, конечно, смотреть на него, наверное, физиономию Сталина и всякую дрянь. Но, ну и что? Мало ли, а может быть, кому-то на меня противно смотреть. Ну, вот разберутся наши, так сказать, те представители тех областей, ветвей власти, которым эта прерогатива дана. Я вот вам лучше расскажу историю, вы говорите, это вот возвращение к коммунизму, коммунистическое прошлое, там, Сталин, вся эта прочая параферналия. А вот я недавно был участником возвращения к коммунизму, тоже в связанном, сказать, событии, связанном с питанием, с общественным питанием. Я не шучу. Шел по улице города Москвы, был в Москве по делам, там голодный был. Думаю, ну, а что, надо купить что-то поесть. Зашел в булочную, хлебный магазин. Там армяне торгуют. Я беру лепешку, вот, подхожу к прилавку, он мне говорит, денег не надо. Хорошо, думаю, я понял. Хорошо, не надо денег, подарок. Я беру, значит, я бумажник там достал, хотел деньги ему дать. Из бумажника вынимаю икону, которая у меня там была, и вручаю ему в качестве подарка. Он говорит спасибо, я говорю спасибо. Каждому по потребностям. Ему икону, мне хлеб. Превосходно. Вот так и надо жить. И вот эта сторона коммунизма, она очень подходит. А остальное все не наш вопрос.
А на самом деле, как мне кажется, вот эта вот история с кафе, как, кстати, и та, про которую вы только что рассказали, эта история показательная. Общее отношение к личности Сталина, я думаю, всем понятно. И история эта довольно четко всем показала, что хайповать вот именно на этой теме со Сталиным не выйдет. Хозяин, конечно, не такого эффекта ожидал, но что получилось, то получилось. И, по-моему, это прекрасный результат и прекрасный пример и урок всем остальным, кто в будущем решит когда-то еще себе имя сделать вот на подобной фамилии. Ну что ж, дорогие друзья, мы идем дальше и далее в нашей программе немного о политике поговорим. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. А на прямой телефонной связи с нашей студией находится отец Макарий Маркиш, и говорим мы далее про политику, как я и обещала. А захват здания Капитолия в Вашингтоне, это США, это одна из самых обсуждаемых тем в мире на прошлой неделе. Для тех, кто не следил, я напомню, что 6 января, это как раз тот день, когда американский конгресс должен был ратифицировать результаты президентских выборов, сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне провели митинг против утверждения победы демократа Джо Байдена. Ну и позже этот митинг перерос в осаду Капитолия, в котором происходило заседание того самого Конгресса. Участники акции прорвались в здание, устроили там погром. В ходе инцидента 5 человек погибли и более 50 полицейских пострадали. Батюшка, я знаю, что некоторое время вы жили в Америке, в связи с этим вот я взяла вот эту тему в сегодняшнюю программу, и в связи с этим же хочу у вас спросить, следили ли вы за развитием этих протестов и какова ваша оценка вот этих событий?
Да, я следил за этими событиями, я следил за выборами, президентскими выборами. Я говорил в одной из прошлых передач, уже давно, 4 года назад, я голосовал за Трампа. Я имею избирательное право в Соединенных Штатах. Вот 4 года назад я запросил себе избирательный бюллетень, голосовал за него. К сожалению, к большому сожалению, моих ожиданий он не оправдал. И переключил меня в тот момент, когда он организовал убийство персидского генерала Сулеймани. Я так в этот момент понял, что человек этот действует как бандит, и моей поддержки у него больше не будет. И так, ну, в шутку, разумеется, говорил, что я за Трампа голосовать не буду, он выборы проиграет. Ну, конечно, шутка есть шутка, в каждой шутке большая доля шутки, но я совершенно не исключаю того факта, что многие из тех сотен миллионов избирателей Соединенных Штатов, сколько их там, 300 миллионов, две России по населению, наверное, больше половины имеют избирательное право, я думаю, ну, взрослые люди, да, ну, не знаю, честно говоря, не помню, но достаточно было нескольких сотен тысяч голосов, которые перешли, либо вообще не голосовали за него, либо голосовали за его противника, и он, значит, эти выборы пролетел мимо. Кстати, я не знаю, какая была явка избирателей. Я уверен, что очень невысокая, как и обычно в Соединенных Штатах. Там всегда игра идет на очень тонких числах. Там 51%, 52,5%, 47,5% явка избирателей. Ну, бог с ним, нас не должно сейчас дергать. Что сказать? По существу дела самих протестов. Ну, переизбрали. Ну, оказался, так сказать, как пел Галич, известный наш поэт, про Сталина, оказался наш отец не отцом, а вот так и Трамп тоже оказался не отцом, а мерзавцем. Простите, пускай он меня, даже и прощения просить, наверное, не надо. Как он поступил с генералом Сулеймани, так и с ним поступит история. Ну что ж, а по сути дела, самые эти вот скандальные все дела в Вашингтоне, мы на них, мы, жители России, граждане России, смотрим через такое огромное увеличительное стекло, которое обусловлено нашим российским менталитетом, нашей центростремительностью. Это очень хорошо, что российская нация центростремительна. Нам очень важно, что происходит в Москве. Нам очень важно отношение людей с центральной властью. Нас беспокоят скандалы, нас беспокоит какой-нибудь, простите меня, вонючий паршивец плюнет в полицейского. Уже идут волны по всей России, по всему миру. Ах, протесты, оппозиция, несистемная оппозиция. Всякие безумные совершенно реакции на это дело. Сравним с нашими заморскими, заокеанскими политическими партнерами. Я, по-моему, этот пример приводил, но не вредно будет его привести снова. Уровень стабильности и, ну, как сказать, ориентации, что ли, интереса, общественного интереса к разного рода событиям политической жизни страны. 1992 год, у меня есть записи эти, мятеж в Лос-Анджелесе. Не просто там какой-то, значит, несчастным там полицейскому по физиономии заехали, кто-то умер от инфаркта, скорее, сгоряча. Ну, бывает, это то, что происходило в Вашингтоне. Здесь апрель-май 92 года. В подавлении мятежа участвуют... Нет, не полиция. Полиция пришлось отступить с боем или без боя. Регулярные войска и нацгвардия, боевые патроны розданы. Приказ огонь открывает без предупреждения. Ну, правда, по ногам, как выяснилось. Значит, как в известном письме преподобного Амвросия Оптинского, где он писал своей корреспондентке: «Вы, матушка, значит, велите своим караульным заряжать ружья дробью, пусть стреляют по ногам, чтобы все-таки не, ну, убивать жалко». Вот так наш преподобный судил, сказать, хозяйственные дела разрешать. Решла о ворах, то лес воровали там в монастыре. Ну, по ногам стрелять. Также, видно, действовали американские солдаты, нацгвардейцы. И в результате убитых 63 человека, убитых огнестрельным оружием, а искалеченных 2500. 2500 искалеченных. Ну, я не знаю тех подробностей, так понимаю, что автоматными очередями им ноги немножко, значит, портили. Да, значит, 11 тысяч арестовано. Ущерб $1 миллиард тогдашним ценам. Я думаю, сейчас это будет хорошо за 2-3 миллиарда. Не знаю, не очень силен в инфляционных цифрах. 13 тысяч войск участвовало в подавлении мятежа. Я в это время жил в Бостоне, на восточном побережье, как вы догадываетесь из географии. Ну, я тоже был возбужден всем этим делом, естественно. Смотрел на своих коллег, прежде всего, на работе. Насколько спокойно, нейтрально, я бы сказал, бесстрастно в таком прямом смысле этого слова люди относились к новостям с западного побережья. Ну что, что погоду, какую обещают? Дожди опять, да? Или да, жарко? Ну а в Лос-Анджелесе что там? Опять все стреляют, стреляют, все никак не перестанут. Ну ладно, да, а футбол там что, матч у нас? Или там баскетбол? Вот примерно так. Ну что поделаешь, что поделаешь? Да, большая страна, не все люди одинаково уважают закон. Кто-то вот решил так себя вести. Для чего мы платим налоги? А налоги немалые в Соединенных Штатах. Это 13%, которые мы платим. Это где-то выходит, там у них 30-40 или там 28, не знаю, зависит от уровня дохода, всяких разных многих сложностей. Но доходы налоги несравнимы с тем, что, к чему привыкли мы. Потому есть армия, потому есть и нацгвардия соответствующая, это, значит, налоги штатные, тоже немаленькие. Ну, они свое дело делают, и все, они сделали дело, все это успокоилось, улеглось, значит, и все. И вот то же самое произошло и происходит в федеральной столице. Нам кажется, столица, мы произносим слово столица, столичный город, сразу Москва, Кремль, там и так далее. Но ничего подумать, что другое отношение к Вашингтону у американцев. Ну, он же красивый город Вашингтон. Построен, немножко напоминает наш Петербург, чем он напоминает. С регулярной планировкой, что он спланирован, не то, что он архитектурными такими шедеврами отличается. Но, ну, так сказать, хорошие прямые улицы, ровные дороги, вот, ну, музеи там, все такое. Ну и все, и особо никого не волнует этот Вашингтон, что там делается в этой федеральной власти, как они там грызутся, кого они там угрызают, как они там за свою власть там что-то хватаются. Ну вышел скандал, вышел, ну что сделаешь?
На ваш взгляд, на Россию эти события как-то повлияют?
Да никак они не повлияют. На Россию повлияет финансирование Центрального разведывательного управления, CIA, которая, как вы, наверное, знаете, друзья, по объему своего финансирования превышает весь военный бюджет нашей страны. Вот это повлияет на Россию. Вооружения, которые там соответствующим образом инвестируются, развиваются. Внешняя политика. Как там будут, куда ходить будут авианосцы или эсминцы, или подводные лодки, где будут высаживаться морские пехотинцы. Вот это повлияет на ситуацию в России. Поставки оружия к нашим соседям и стимуляции наших соседей на военные действия против нашей страны, на политические действия, санкции политические, неизбежные следствия глобализации, коль скоро мы живем на планете Земля, которая, размер которой, так сказать, уменьшается, то волосатый кулак наших партнеров геополитических может придушить очень многие полезные начинания, которые мы пытаемся вести с нашими соседями и торговыми партнерами. Вот это возможно, вот это повлияет на положение дел в России. Например, перекроют банковские операции, международные банковские транзакции, SWIFT, система SWIFT. Вот это повлияет. Перекроют карту Visa и MasterCard, перекроют или не перекроют. Вот это повлияет. А что там нахулиганили в Вашингтоне, никого это не волнует. Вот моя оценка ситуации.
Но, кстати, сказать, что касается платежных систем, это ведь не первый прецедент в мировой политике. Так вот, я про что? Про платежную систему МИР, которая была у нас в России запущена примерно для таких же целей, чтобы никто нам уже не мог указывать, что делать, и никто ниоткуда нас не мог отключить. Ну а мы продолжаем. Далее в этом выпуске поговорим еще немного про ушедший год. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» у микрофона Мария Заостровных. На прямой телефонной связи со студией находится все так же отец Макарий Маркиш. И в конце этого выпуска мы поговорим про опрос Левада-центра, по результатам которого 88% россиян назвали уходящий год более трудным для страны, чем предыдущий. Ну, то есть, они говорят о том, что 2020 год был труднее, чем 2019. Вот для сравнения, в 2019 всего 37% опрошенных заявили о том, что этот год был труднее предыдущего. В 2020 году, в прошлом, в прошедшем уже большинство россиян заметили, как ухудшились общий уровень жизни, работа образовательных и медицинских учреждений, возможность хорошо зарабатывать, состояние окружающей среды и отношения со странами НАТО. В остальных сферах россияне значимых изменений не увидели. Батюшка, вот делите ли вы года на тяжелые и не очень, и как вы оцениваете прошлый год?
2020 год, это же, как говорится, к бабушке не ходи. Эпидемия в России, эпидемия по всему миру. У нас, ну, как всегда, в большой стране, в условиях информационной свободы, кто угодно, есть люди, которые утверждают, что никакой болезни нет, что вирус, этот коронавирус, это выдумка, вообще его не существует. Другие говорят, что это жидомасоны его завели. Кто-то говорит, что нет, это из Америки забросили. А еще четвертые заявляют, что из Китая. Ну и так дальше, вздор пороть. Это у нас любят. И не только у нас, по всему миру, чем мы хуже там. Но без всяких шуток Святейший Патриарх Кирилл на епархиальном собрании, вот он и сказал. В прошлом году, в 2019, мы на епархиальном собрании пели вечную память 30 человекам, умершим за год предыдущий, 19-й. В 2020 году 90 человек. Трое больше. Ну, для такого большого города, как Москва, 90 человек духовенства умерших. Много, мало, знаете, это... Как у Эйнштейна спросили про теорию относительности. Он говорит, все относительно. 25 волос на голове – это мало, а 25 волос в супе – это много. Так, не знаю я, речь идет о жизни, о смерти, о болезни, о здоровье, о наших близких и далеких. Конечно, это все серьезно. Все серьезно. Эпидемии бывали в прошлом. Гораздо более опасные, гораздо более обширные, гораздо больше смертей принесшие с собой. Были времена, когда население некоторых районов Европы уполовинивалось, и не больше. Нашей в России в 20-е годы, в начале 20-х годов, тоже грипп, испанка так называемая, унесла несколько сотен тысяч жизней. Но на фоне тех потерь, которые мы несли тогда, отряд не заметил потери бойца. Может, и заметил. Ну, короче говоря, что тут рассуждать на эту тему? Вот наличие эпидемии, ее распространение, ее смертельный вот этот вот итог, дань, которую приносит вирусу люди своими жизнями, своим здоровьем, ну, объяснять тут нечего, друзья мои. Объяснять только, ну, не то чтобы объяснять, а сострадать и сожалеть можно по поводу тех людей, которые по этому поводу, вот на этот счет выкаблучиваются и выдумывают, питаются всякого рода бреднями, и эти бредни пытаются распространять. Вот это погано. А смерть, смерть, она смерть, смерть и есть смерть. Она всегда была, есть и будет.
Будем на самом деле надеяться, хотелось бы, да, надеяться действительно, что этот год будет немного проще, но дело ведь здесь, конечно же, не в цифрах, не в какой-то календарной смене одного времени года на другое. Если вот по-хорошему вспомнить, то этот год начался тоже с не самых лучших событий. Ну вот буквально 10 января британский штамм коронавируса был выявлен уже в России. В Индонезии пассажирский самолет разбился, в Тюменской области пожар, в результате которого в частном пансионате для престарелых 7 человек погибли. Сход лавины, в результате тоже несколько человек погибли. Ну и это еще далеко не все события, которые в начале нового года произошли. Поэтому, я думаю, пощады нам ждать неоткуда. И только с Божьей помощью удастся как-то справиться и пережить этот год. Чего всем вам, дорогие друзья, и желаю. Ну а на этом программа «Точка зрения» на сегодня завершена. Напомню, что на прямой телефонной линии со студией находился отец Макарий Маркиш, известный миссионер, публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии. Батюшка, спасибо вам за участие и за ваши прекрасные ответы. Ну а с вами, дорогие радиослушатели, мы встретимся в следующий четверг в это же время. Всего вам доброго!